Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05, вас уже слышно в эфире. Программа «Пиджаки». Ольга Данилевич у микрофона, гость программы «Пиджаки», замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Видите, как хорошо, вас уже изначально было слышно. Давайте с какой-то трагической, наверное, да, новости начнем-то. Накануне вечером в Донецке был убит Арсений Павлов, более известный как Моторола. Уже известно, что взрывное устройство сработало в лифте, в котором он ехал. Да. В покушении подозревают украинских диверсионно-разведывательных, украинскую диверсионно-разведывательную группу. Во-первых, наверное, давайте с заявления лидера ДНР Александра Захарченко начнем, потому что он говорит, убийство Моторолы — это объявление войны украинской стороной. Действительно ли это новая война? Или новый виток войны? Что это?
Это очередная жестокая, но при этом провокация. Потому что у меня вот такое создается впечатление, что, значит, украинцам их, так сказать, идейные руководители из-за океана сказали: вы там постарайтесь сделать так, чтобы те военные действия, которые хорошо бы начались, потому что так это Хиллари Клинтон необходимо для ее избирательной кампании, все-таки начали бы с той стороны. И поэтому начинать воевать не надо, но делайте провокации, чтобы у них нервы не выдержали. И вот покушение на Плотницкого, диверсионная группа в Крыму, теперь убийство Арсения Попова. Давайте уж его так называть, потому что...
Павлов. Хорошо.
Да, по позывным как-то. Арсений Павлов. Герой. Трагическая гибель. Гибель боевого офицера на боевом посту, будем говорить так. Потому что Донецкая Народная Республика, к сожалению... Куда ни кинь, даже в лифте, это боевой пост для такого человека.
Хорошо, скажите, пожалуйста, а убийство Павлова – это новый какой-то виток в боестолкновении на территории Украины? Или это, как убийство любого ключевой какой-то фигуры в конфликте, это скорее говорит о том, что все сейчас пойдет на спад?
Я, честно говоря, беспокоюсь, что может и не пойти, что если все-таки Хиллари продолжит проигрывать Трампу, то они могут устроить нечто подобное, что, я абсолютно в этом уверен, устроили те же самые американцы в Грузии в 2008 году. Вы там повоюете, а мы тут раздуем антироссийское кадило и на этом выиграем. Кстати, после 8 августа целых 3 недели Маккейн обыгрывал Обаму тогда, в 2008 году. Сейчас уже не республиканцы, а демократы могут устроить такую историю. Им, конечно, что там произойдет в стране, что будет с президентом этой страны, как известно, он сейчас подрабатывает губернатором на Украине, да, их совершенно не волнует. И губернатором чего будет подрабатывать Порошенко? Но вот могут все-таки устроить заварушку. Но что их останавливает, я так понимаю, то, что в отличие от Грузии, где были миротворцы, собственно говоря, из России, и можно было, так сказать, сделать вид, что это Россия напала на бедную несчастную Грузию. Здесь есть представители ОБСЕ, и поэтому им очень хочется, чтобы Украина спровоцировала, но вроде бы как виноватыми объявить другую сторону. Но пока что это не получается, пока что нервы не сдают, что называется. Хотя, сами понимаете, после того, как его чуть не убили, Плотницкий имел все основания для того, чтобы повоевать. Но он все-таки сдержался.
Чтобы вы могли присоединиться к нашей беседе, телефон прямого эфира назову чуть позже, он понадобится вам попозже. Сейчас номер для смс-сообщений, +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер говорит МСК. Знаете ведь наверняка о том, что говорят украинские власти про убийство Павлова?
Это у них там внутренние разборки.
Причастность к гибели отрицают. Официальный представитель МВД Артем Шевченко заявил, что гибель кавычки, это потому что цитата, террориста могут быть причастны его подельники. Это все в цитате. Этот вариант возможен. Возможно, что это внутренние какие-то разборки. Собственно, у нас один из слушателей задавал аналогичный вопрос.
Ну, знаете, если сказать, что там уж совсем их не бывает, было бы, наверное, погрешить против правды, да? Но, тем не менее, если уж выбирать, что называется, из тамошних командиров, то в наименьшей степени это касалось бы Арсения, потому что все в один голос говорят, что вот это тот человек, который вот во всех этих вот внутренних разборках не участвовал, который, так сказать, выполнял распоряжение командования всегда один в один. То есть вероятность такого развития событий, на которое, естественно, сейчас как бы... публично намекают украинские власти, но при этом как бы через своих ботов в интернете, тем не менее, сообщают, что, мол, это мы сделали, но мы публично об этом никогда не скажем. Вот такая у них тактика.
Вот вы уже один раз сказали о том, что Павлов – это герой, характеризовали его как героя. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил назвать именем погибшего Арсения Павлова школу в Петербурге. Как вы считаете, эта инициатива найдет поддержку в обществе?
Ох уж эти депутаты, что ли, что Питерского совета, что ну, теперь Государственная Дума, которая на чем угодно быстро-быстро начинает делать пиар. Не нравится мне, что, так сказать, что господин...
Давайте уберем, что это предложение Милонова. В принципе, такая идея, вам кажется,
достойной? В принципе, такая идея должна, интересный? Конечно, во-первых, так сказать, не в Санкт-Петербурге, народные герои... Во-первых, во-вторых, все-таки нормальным порядком после рассмотрения городским советом это в его, так сказать, власти.
Это Ростов-на-Дону? Откуда он?
По-моему, да, по-моему, он оттуда. То есть идея верная, но не надо так торопиться и, так сказать, выпячивать себя на этой трагедии. Я считаю, что это недостойно.
Смотрите, у нас даже когда вот в Москве устанавливают сейчас памятник князю Владимиру, и находится немало противников вообще этой инициативы.
Это идейные противники.
Хорошо, инициатива с Арсением Павловым, как вы считаете, вызовет меньше споров или больше?
Со стороны кого?
Со стороны общества.
Это общество, это такой монстр.
Это очень большое,
да. Да, давайте говорить, понятие. Какое общество в пределах...
давайте мы говорить вам просто о России.
В пределах 15-го этажа дома на Новом Арбате номер 11,
нет, мы будем
где
говорить...
мы с вами знаем, кто находится. А радиослушатели, кто не знает, то я скажу «Эхо Москвы». Или речь идет о всем обществе в целом.
Об обществе в целом, конечно.
Я думаю, общество в целом это поймет. А, так сказать, обращать внимание на мнение 15-го этажа, мне кажется, уже является немножко дурным тоном.
А есть ли разница какая-то? Называть в честь Павлова улицу, школу, вешать памятную доску на доме, где он жил? Ну, как именно его память увековечить?
Ну, это самое, это решат жители его родного города и решат депутаты, которые избраны для того, чтобы решать такие вопросы. Зачем нам с вами, собственно говоря, это делать? Мне кажется, сама идея увековечить память, то, что называется, да. А какая форма? Ну, это пусть они сами решат.
Смотрите, у нас 620-й так замечает, говорит, вы называете его героем, при этом фамилию его неправильно произносите. Как такое может быть? Как он может быть тогда героем?
Ну, вы знаете, у меня, так сказать, может, меня простят, а человек не молодой, и у меня, когда простые фамилии, они у меня путаются. Вот у меня есть такой недостаток.
Спрашивает 692-й, это серьезный удар по военной мощи ополчения?
Ну, скажем так, это серьезный удар по, я бы сказал, психологической составляющей мощи ополчения, потому что это действительно горе для его сподвижников, для его друзей, для очень многих в Донецкой Народной Республике. Это психологически тяжело, потому что, ну, как бы люди не были героически настроены, все равно проклятая мысль, а кто следующий, да? Mm-hmm. она у людей возникает, и это отнюдь не улучшает настроение. Но, тем не менее, тут есть и обратная сторона. Обратная сторона – это консолидация, сплочение перед лицом вот таких вот атак из-за угла, что называется.
Смотрите, люди все продолжают цепляться к слову «герой», говорят, если он герой, назовите его героический поступок. Что именно
он сделал? Его героический поступок – то, что он вместе с другими героями отстоял Донецк, отстоял Донбасс от тех неофашистских отрядов, которые рвались в Донбасс. Этого достаточно,
тогда чтобы назвать героя. Тогда нужно и остальных как-то увековечить.
Смотрите, людей вроде бы увековечивают. Вы хотите...
Нет, я просто смотрю очень-очень-очень много сообщений. Это к вопросу того, что...
получается. Вы увековечивают тех, кто погиб.
Да, увековечивают.
То есть вы предлагаете...
Я говорю к тому, что погибли на территории Донбасса столько людей, я имею в виду из ополчения, что нужно каждого тогда увековечить, если они все отстаивали, все они герои.
Те, кто, так сказать, те, кто был, так сказать, руководил значительными отрядами, да, их все-таки увековечивают несколько по-другому. Да, может быть, когда-нибудь в том же Донецке будет такой же вечный огонь неизвестному солдату, который боролся против неофашистов, но все-таки полководцев, одним из полководцев Донецкой Народной Республики был Арсений, все-таки увековечивают индивидуально.
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7-925-88-88-948, телеграм говорит МСК-бот и твиттер говорит МСК. И алло, здравствуйте, слушаем вас. Приемник, да, пожалуйста, потише. Да, надевайте наушники. Приемник, пожалуйста, выключите.
Да, я выключил.
Что-то не... Да, спасибо. Как зовут вас?
Да, здравствуйте.
Как зовут вас и ваш вопрос?
Владимир Леонидович, а не кажется ли вам, что просто вы убираете одиозных наиболее командиров? Ведь не секрет, что Моторола был сторонником Дрёмова, Евгения Ищенко, коменданта и мэра Первомайска, в том числе Мозгового и Беднова, которые противостояли в том числе лагерю бандитских формирований, действительно, которым противостоял Гиркин при обороне Славянска. Тем более, что данные руководители, сторонники Моторолы, высказывали нелестные высказывания не только в отношении Кремля, руководства...
Ну, все понятно.
Вопрос понятен.
На заранее заготовленные речевки я не отвечаю.
Вы в любом случае не рассматриваете вариант внутренних разборок.
Я на заранее заготовленные речевки не отвечаю.
Так, все еще удивляются люди про высказывание ваше о том, что он герой. Видимо, очень много... Как раз если говорить о, наверное, школе, то вот они люди, которые противники такой идеи. Вот противники идеи Милонова, даже если бы идея принадлежала не Милонову, думаю. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте.
Уважаемый гость, вопрос. Скажите, пожалуйста, вы только не подумайте, там, я патриот, все нормально, я все понимаю, это войну и сколько смертей. А реально, вот кто принимает какие критерии, что вот он герой? Извините, что этот вопрос, вы уже там ваша ведущая говорит. Ну почему? Почему вот так вот делается? Мы не знаем, с неправдой вот это все.
Спасибо.
Ну, когда принимается решение, что это всенародный герой, ну, на уровне, например, Донецкой Народной Республики, угу, да, то этому человеку присуждают героя Донецкой Народной Республики. Это, такая награда у него есть. Когда принимается решение, что это, так сказать, герой в масштабах России, да, есть соответствующее звание или соответствующая ордена. Пока что у них таких нет. Я назвал героем, я имею на это право, я считаю его героем. Mm-hmm. Но это мое мнение. Если у вас мнение другое, вы можете не считать. Но, похоже, мое мнение все-таки разделяет и, по крайней мере, руководство Донецкой Народной Республики.
Однозначно разделяет, раз, собственно, награждает.
7373948,
здравствуйте, слушаю вас. Приемник, пожалуйста, выключайте сразу.
Алло, здравствуйте.
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 Подскажите, пожалуйста, вот, конечно, да, Моторола был лидером среди, ну, там, ополчения. А вот у Захарченко есть теперь вот замена... Ну, как бы, чтобы такой же был герой.
Понятно. Да, спасибо большое, понятен вопрос. Есть кем заменить-то?
Ну, конечно, как это, все эти разговоры незаменимых у нас нет, незаменимые как раз бывают, и довольно часто. Но в данном случае, да, конечно, есть возможность грамотных, умелых офицеров назначить на его место, а уж будет ли это адекватной заменой, так сказать, решат обстоятельства. Я надеюсь, что все-таки в мирных условиях, а не в условиях войны.
Ну, на самом деле, про то, что есть какие-то фигуры в конфликте в Донбассе, которые мы слышим из новостей, в том числе Моторола, извините, что я опять употребляю псевдоним его, позывной, точнее, не псевдоним, а не имя, но, тем не менее, мы слышали Моторола из новостей, мы слышали Стрелкова из новостей. Мы каких-то еще людей оттуда слышим, имена какие-то громкие есть, и важно ли, чтобы они были?
Они становятся известными, как Гиркин, как Моторола, давайте это хорошо так называть, в ходе военных действий, по результату их деятельности. И, слава богу, что называется, постучим по дереву, у вас тут хорошее дерево.
Хорошее дерево.
Да. Если их не будет, может быть, мы и не услышим. Но если военные действия будут, безусловно, появятся герои. Хорошо бы, чтобы их не было, хотя, конечно, кто-то потенциальным героем все равно является.
Тут же спрашивают у вас, собственно, Стрелков, Гиркин, герой?
Ну, он, безусловно, смелый человек. Безусловно, в общем-то, умелый. Военный командир. Что касается политических последствий его действий, то здесь есть вопросы.
Чтобы не упустить возможность назвать человека, который задал этот вопрос, то удача. Знаете, я тогда продолжу про Стрелкова, потому что недавно, буквально сегодня или вчера, могу ошибаться, он заявлял о том, что поддержка Донбассу очень сильно сократилось. Я, чтобы не быть голословной, процитирую. «Каких-то олигархов, которые прибегали к нам с миллионами, не было и раньше, а предприниматели средней руки, раньше имевшие возможность нам помогать, теперь не могут себе это позволить». Говорит, такая ситуация сложилась из-за того, что СМИ стали меньше уделять внимания ситуации в Донбассе. Мода на эту тему прошла, говорит Стрелков.
Ну, ему, может, обидно, что его упоминают реже, да? Что касается помощи и поддержки.
Гуманитарная помощь, говорит, сократилась.
Ну, скажем так, если бы это действительно было так, то, наверное, Киев давно бы попытался военным способом решить проблему. Но так как он опасается это делать, значит, все-таки поддержка идет. И в тех объемах, которые необходимы, чтобы Киев не решился на эту авантюру.
Смотрите, еще одно заявление туда же. Стрелков говорит, по телевизору нас больше не показывают, у большинства людей создается ощущение, что Донбасс идет к миру, потому что о ежедневных обстрелах и гибели людей в новостях больше не говорят. А есть такое действительно ощущение в обществе, что Донбасс, Украина, восток Украины идут к миру?
Ну, скажем так, это факт, это не ощущение в обществе, это факт, что худо-бедно, безусловно, с нарушениями, иногда, к сожалению, с жертвами, но перемирие существует уже достаточно длительное время. И это факт. О каком-либо устойчивом мире говорить невозможно, так как Киев откровенно и демонстративно отказывается выполнять политическую часть соглашения, а следовательно, он, скажем так, выдерживает перемирие скорее из чувства самосохранения, а не из чувства желания мира, да? Но при этом делает все для того, чтобы политические пункты Минских соглашений не выполнять, а значит, превращать перемирие в устойчивый мир.
Скажите, это зыбкое перемирие как-то может измениться на фоне гибели как раз Арсения Павлова?
К сожалению, я думаю, нет. Вы имеете в виду, в какую сторону?
Ну, в сторону неперемирия.
А, в сторону неперемирия.
Да, в сторону неперемирия.
Но вы понимаете, с одной стороны...
что хотя, на самом деле, отвечайте, наверное, и в любую сторону. Как может измениться?
Да. Что же я... вы понимаете, в чем дело? Я уже об этом говорил, что есть откровенное желание со стороны Киева спровоцировать на возобновление военных действий со стороны Донбасса. Донецкая и Луганская народная республика. Обвинить в этом, значит, обвинить в этом Россию, таким образом помочь уже, я бы сказал, любимой Хиллари Клинтон победить Трампа, которого уже объявили большим другом большим другом Путина, хотя Хиллари с Путиным встречалась многократно, а вот, так сказать, встречи Трампа с Путиным не было вообще. Но, тем не менее, это агент Путина, да? И, значит, хорошо бы, чтобы, так сказать, Россия продемонстрировать, так сказать, зловредность России тем, что она нападет на бедную Украину, да? Или... самостоятельно или в лице Донецкой и Луганской республики, и таким образом упрочить шансы Хиллари Клинтон на победу на выборах. Но пока что таких возможностей им не дают. И поэтому они множат провокации, обратите внимание. Я об этом тоже
говорил. Но вы убеждены, что это звенья одной цепи. Вот
безусловно.
Эти диверсии в Крыму...
Безусловно, безусловно.
Покушение на Плотницкого... Есть ли у вас какие-то предположения, что может быть следующим шагом в таком случае?
Следующим шагом, что можно опасаться, что называется с отчаяния, особенно если Хиллари продолжит проигрывать по социологическим опросам.
В дебатах она пока выигрывает все еще.
Ну, в дебатах она выигрывает по версии CNN. Знаете, как в боксе. Теперь у нас есть версии CNN, версии Fox News, и они совпадают.
Но, тем не менее, выигрывает. Хиллари Клинтон по двум версиям выигрывает.
По версии Fox News не выигрывает.
Не выигрывает? Последние дебаты? Что-то да. Значит, у меня неправильная информация. 19 числа посмотрим, будут
последние. У вас информация CNN. От CNN, да.
Ну, к тому, возвращаясь к вопросу, чего нужно сейчас опасаться?
Какой можно опасаться от откровенной команды. Ладно, черт с ними, с представителями ОБСЕ. Мы им поставим информационный блок. Как помните, в 2008 году ставили блок всем, кто, так сказать, пытался говорить альтернативную точку зрения. Поставим блок, пусть атакуют, скажем, что это Россия напала. Все. Вот это больше всего меня беспокоит.
Хорошо, какие должны быть шаги тогда со стороны России, если есть предположение, что Россию могут опять в очередной раз втянуть, обвинить?
Но со стороны России шаги, они уже делаются, что, мол, раскрывать эти планы, говорить, вот вы собираетесь это сделать. Так вот, если вы это сделаете, то значит, это все-таки сделали вы, и говорите об этом публично.
Действенно.
Ну, пока что, опять стучим все по тому же дереву, пока что вроде бы они пытаются спровоцировать, сами атаковать боятся.
Как вы думаете, насколько вероятно, что расследование убийства Арсения Павлова будет объективным? И объективным по нашим меркам, по российским меркам?
А у нас объективное расследование в России, да?
Нет, я спрашиваю просто вообще, потому что мы сейчас с вами находимся в России, они могут быть необъективны для Киева, они могут быть необъективны, не знаю,
для... Они всегда будут необъективны для Киева. Вообще...
Для нас, чтобы это было объективно, насколько вероятно?
Вам не кажется, что последнее время истина – это то, что говорит мое любимое радио или мое любимое телевидение, а ложь – это то, что говорит нелюбимое мной радио и нелюбимое мной телевидение? Что сейчас, так сказать, критерии истины, они размылись о, так сказать, информационные войны, которые идут с нарастающим давлением. И поэтому, так сказать, вот так говорить, так вот говорить, вот это истина, а это нет. Но, знаете, тут вспоминается мое любимое выражение Станислава Ежелеца. На самом деле все обстоит не так, как в действительности.
На этом выражении мы закончим первые полчаса нашей беседы, потому что сейчас будут новости, потом мы продолжим. Не переключайтесь.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.35 в российской столице. Программа «Пиджаки». Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Сегодня главный наш пиджак. Владимир Леонидович, давайте переходить к российско-белорусским отношениям. Тем более, что вот я прям смотрю на ленту новостей, а там такие хорошие заявления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Даже не знаю прям за что взяться, но давайте, наверное, не с Макея начнем, а с споров нефтегазовых. О том, что Белоруссия и Россия наконец договорились о цене на газ, сегодня заявила Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24». Министр энергетики говорит, что договорились обо всем, договорились о цене, задолженность... Давайте, что буду цитировать. Что касается ситуации по задолженности, которая возникла в этом году по газу, сейчас могу сказать, что мы нашли решение. Все условия оговорены. Ключевое из этих условий, что все задолженности будут погашены, и газ будет оплачиваться по цене в соответствии с соглашением по формуле, которая действовала до этого времени. То есть... Недовольство Минска до этого вызывала как раз контрактная цена, потому что в Минске называли ее необъективной, задолженность не признавали, выходит, удалось договориться. Как думаете, удалось договориться на фоне того, что Белоруссия подняла тарифы на транзит по своей территории, или что стало главной точкой соприкосновения?
Ну, знаете, это чисто коммерческие отношения, которые за счет того, что в них... Уж не знаю, зачем, видимо, для поднятия собственного авторитета мощного хозяйственника участвует президент Беларуси. Потому что, ну, без торга на самом деле никаких экономических отношений, ну, по крайней мере, в наше рыночное время, и не бывает. И, естественно, страна-экспортер хочет продать... свое богатство подороже, а страна-импортер, у которой, кстати, от цены на энергоресурсы зависит в том числе конечная цена той продукции, которую она поставляет и к нам обратно в Россию, в Беларусь.
Переработанную.
Да, переработанную. Угу. И на Запад, и конкурентоспособность в том числе держится белорусских товаров во многом за счет льготных цен на российские энергоносители. Поэтому, естественно, чем больше, так сказать, выторговать льгот, тем, так сказать, для белорусской экономики будет лучше. Это понятно.
Это понятно. А у меня тогда вопрос. Смотрите, Новак говорит, удалось договориться, задолженность Беларуси выплатит. Погасит, точнее.
На каких условиях?
Вот, с каким задолженность процентами? Погасит. На соглашение, на контрактную цену согласилась. Тарифы не говорят нам, что вдруг понизятся, вот эти, которые выросли в полтора раза на транзит. Что тогда дали Беларусь? До чего договорились? Где плюсы для Минска?
Понятия не имею.
Как думаете, что это может быть?
Я думаю, опять же, вы знаете, когда наступили рыночные эпохи, все время как бы приходит на память из нашего российско-украинского эпоса Ильфа и Петрова различные слова и выражения. В данном случае я скажу словами монтёра Мечникова. Согласие есть продукт при непротивлении сторон. Значит, стороны не противлялись обе. Значит, так сказать, они о чем-то договорились. Значит, на какие-то российские преференции, которые Россия получила, Беларусь получила свои преференции, которые,
это все
может
понятно.
Быть, находятся в рамках нефтегазовых отношений, mm-hmm. Может быть, находятся в более широком контексте, в том числе связанном с некоторыми, так сказать, нашими совместными оборонными инициативами, до, так сказать, конкретики, которых нас с вами не допускают и правильно делают.
Нас за нос водят. Нам показали какой-то якобы конфликт, какое-то непонимание.
А вы не видите на этот конфликт? Александр Григорьевич каждый год вообще начинает с Россией скандалить, хлопать дверями, так сказать, шуметь и так далее, а потом где-то вот к середине октября все как бы успокаивается. И поэтому не стоит обращать внимания. Это их дела, это не наши с вами.
Санчиксон спрашивает, почему коммерческие предложения решаются политически? До каких пор?
Правильно говорит. Ну, я... А что, по-другому разве бывает? А что... это чистой воды экономика, когда вдруг товарищам из откушенного яблока выставили счет на больше, чем 15 миллиардов долларов из Европы. Это та чистая, чистая экономика, там нет примеси политики. Вы понимаете, в чем дело? Я помню, с детства, так сказать, использовали такое американское выражение, но его надо корректировать явно совершенно, оно начало прошлого века, на огромный коэффициент инфляции, что до 2 миллионов долларов это экономика, а после 2 миллионов там уже политика. Но теперь надо, наверное, пару ноликов добавить, да, а то и тройку.
Да и так можно оставить, что уж. Сам-сам, вопрос из Минска. Это нормально, что Москва продает газ своему союзнику Белоруссии по той же цене, что и Германии? Я, правда, не уверена,
она
что в итоге итоговая цена...
Не по той же цене, что Германии. Не надо, дорогой друг. Так бы Александр Григорьевич и стал бы соглашаться на те условия, на которые соглашается фрау Меркель. Не преувеличивайте, вернее, не преуменьшайте коммерческие способности своего президента. Они очень высокие, и мы в России это ценим и чувствуем.
Смотрите, заявление вдогонку, наверное, этой новости. Возвращаясь к Владимиру Макею, я обещала его. Да. Министр иностранных дел Белоруссии говорит, Минск и Белоруссия не нахлебник у России. Мы действительно по несколько более низким ценам получили газ из России, но сказать, что таким образом субсидировалась наша экономика, я не могу. Наши российские друзья иногда приводят различные цифры, но в ответ мы приводим тоже ряд аргументов относительно того, что мы не нахлебники. Это все он говорит в интервью польской газете. Вряд ли я смогу назвать эту
газету. Понимаете, в чем дело? Так как в Беларуси, скажем так, мягко, несколько другое отношение к свободе высказываний в средствах массовой информации, то они как-то это не учитывают. Что это слово когда-нибудь произнес президент России?
Про нахлебников?
Да.
Ну, вряд ли.
Премьер-министр?
Тоже сомневаюсь.
Министр иностранных дел?
Точно нет.
Господин Новак?
Вот не знаю, может...
А все остальное можно не слушать. Все остальное — это сотрясение воздуха, дорогие белорусские друзья. У нас свобода слова. У нас иногда, так сказать, такое скажут, да, что не сесть, не встать. Ну и что? Не обращайте внимания. Обращайте внимание на слова только тех джентльменов, которых я перечислил. Ну, может быть, еще господина Володина.
Смотрите, сам-сам нам приводит цифры по цене на газ для Беларуси, говорит, 138 долларов, для Германии 144.
Ну, видите, больше.
Видите, уже другое. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений.
А у меня,
Секундочку, да, Телеграм, да, говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК, а то забуду, да.
Я, вот вы понимаете, по праздникам... покупаю замечательную, очень вкусную белорусскую зубровку.
Отлично.
Да.
Поддержим отечественного производителя.
Да, белорусскую зубровку. Белорусскую. Так вот, почему-то белорусская зубровка стоит от белорусских друзей для нас не дешевле российской. Вот удивительно. Почему-то вот они хотят, чтобы наш газ для них был дешевле, как для друзей, а водку продают по полной цене. Это некрасиво.
Ну, потому что она же лучше, вы же сами покупаете белорусскую, явно потому что она лучше, чем...
А газ что, плохой?
7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, Москва. Пусть Санчик там читает Ленина, он сказал, что политика – это просто верное выражение экономики.
Давайте все-таки не к Санчинксону обращаться, а к нашему гостю Владимиру Жарихину.
О, как бы в этом все и заключается.
В чем?
Вот в этой формуле все.
Спасибо. Все-таки давайте с вопросами скажите. Ну, так, почему вам задают вопрос про Алеппо, не знаю. Вопрос по Белоруссии, пожалуйста, в студию. 7373948.
А Алеппо разве не в Белоруссии?
Нет, я должна вас удивить. Нет. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана из Москвы. Я хотела бы сказать о том, что, мне кажется, это позор, вся эта коммерция с Белоруссией насчет газа, потому что они единственные наши союзники, и у них нет ни одного своего источника энергии, и мы должны были просто им бесплатно все это отдавать.
Ну, тогда и Белоруссия, наверное, должна была транзит осуществлять бесплатно.
А как насчет зубровки, которую бесплатно раздают около магазина?
Спасибо, слушайте, да что же вы с этой зубровкой-то, честное слово?
А чего
же
они все с этим газом-то?
Нет, ну это же важно. Сейчас мы обсуждали до этого тему как раз нефтегазовую, поэтому люди и спрашивают про газ. Про зубровку, извините, только вы. 7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Вайс.
Угу.
Владимир Леонидович, на самом деле за последнее время, несмотря на потери в цене на газ, который зависит от потерь цен на нефть, Россия, не меняя цен, увеличила объемы почти на 200%. В частности, по Великобритании на
240%. А вы можете не читать то, что вы говорите?
Я не читаю, я пытаюсь сэкономить эфирное время. У меня вопрос. Недавнее руководство Украины, в том числе и Порошенко, намекают России, что у них не получится вести, у нас не получится вести переговоры с позиции газовой дубинки. Не кажется ли вам похожая ситуация складывается в отношениях с Порошенко? Спасибо.
А какая похожая ситуация?
Я что-то не...
А какая газовая дубинка? Я говорю, у него там текст написан. Не люблю, когда текст читают заготовленный.
Александр Фельман, у нас как бы союзное государство, если не ошибаюсь. Почему же такое рассогласование в ценовых политиках? Задается вопросом.
У нас союзное государство, но у нас... И это подчеркивает Александр Григорьевич. У нас два разных государства в рамках союзного государства. И у каждого из этих государств есть свои интересы. Они по очень широкому спектру вопросов совпадают, и поэтому мы смогли создать союзное государство. Но коль скоро мы сохраняем полную политическую автономию, больше того, когда мы в России так... Я бы сказал, вежливо говорим, но неплохо бы какую-то политическую интеграцию устроить. Нет, ни за что. Мы абсолютно независимы, мы абсолютно автономны. То, собственно говоря, о чем идет речь?
Скажите, а на фоне обострившихся отношений России с Западом заявление из Белоруссии, которое следует в том числе вот Владимир Макей, говорит о том, что Минск заинтересован в развитии отношений с Евросоюзом во всех сферах и областях. Нас должны настораживать такие заявления из Белоруссии?
Нет. Потому что Россия говорит то же самое, и почему-то Беларусь это не настораживает. Это вот мы так и говорим, наш президент так говорит. Мы заинтересованы в развитии отношений с Евросоюзом во всех областях.
Да, но при этом действует продэмбарго, при этом есть санкции со стороны Евросоюза, при этом есть некие угрозы о том, что Запад ведет новые...
Не мы же начали, Они отменят санкции, мы тут же отменим контрсанкции. В чем проблема? Поэтому давайте как бы каждого куста не
бояться.
Я
сейчас процитирую президента России, потому что, когда ему вчера задали вопрос на саммите БРИКС, вот, может быть, отменить уже пора ответные санкции, президент России, цитирую, сказал: фиг им.
Правильно.
И он сказал не под, в контексте даже отмены санкций Евросоюза,
нет,
потому что...
Нет, не в контексте отмены санкций Евросоюза. Он сказал, речь шла о том, чтобы отменить контрсанкции даже в рамках продление санкций со стороны Евросоюза. Вопрос был такой, я внимательно смотрел пресс-конференцию, не надо.
Хорошо, но на самом деле наша экономика, что от этого, она же потеряет, если отменить вдруг, даже до отмены продэмбарго, если будут отменены санкции Евросоюза.
А чем она потеряет?
Экономика?
Научились камамбер делать, да? Научились. Действительно, похоже на правду.
Похоже
на правду. Но если разрешат снова французский камамбер, уж ради бога, дорогие фермеры, все-таки не надо свой рязанский камамбер продавать по цене дороже, чем французский. Вот не надо. Сейчас, да, пользуются ситуацией, другого камамбера нет, и продают, люди покупают. Но это бесконечно долго невозможно.
При этом президент признает, что контрсанкции так и наносят вред нашей экономике и требует от США компенсации в рамках плутониевого скандала.
Не контрсанкции наносят вред нашей экономике, а санкции наносят вред нашей экономике и требует компенсации за санкции, а не за наши контрсанкции. Ну зачем передергивать-то так?
Смотрите, еще из заявлений Владимира Макейна, министра иностранных дел Белоруссии, это уже ближе к народу, говорит, никогда Белоруссия не пойдет на то, чтобы ущемлять русский язык. В этом смысле мы можем доверять белорусской стороне? И насколько нам важно, чтобы там были два государственных языка, как это сейчас действует?
Ну, это, прежде всего, важно тем гражданам Белоруссии, которые так... будем говорить честно, процентов на 95 говорят все-таки и мыслят на русском языке. Это для них в первую очередь
важно. Если быть совсем честным, то это не русский язык все-таки. Это то, что называется тросянка.
Ну, тросянка...
Назвать это русским языком очень сложно.
Ну, понимаете,
сложно,
русским языком то, на чем говорят в Ростове-на-Дону, можно?
Но там есть говор, а тут разница, это даже не говор. Нет, люди смешивают белорусские и русские слова в Беларуси. Это не русский язык.
Ну и что? Это они смешивают, но...
В общем, вопрос такой. В России важно, чтобы в Беларуси сохранялся государственный русский язык
еще на государственном говорю, уровне? В первую очередь это важно тем людям в Беларуси, которые говорят и думают на русском языке.
И а России это важно?
Ну, России это важно с точки зрения того, что русскоязычным людям в Беларуси комфортно, в отличие от русскоязычным людям на Украине, которым зачастую просто некомфортно. Хотя они в подавляющем большинстве и знают украинский язык, но они мыслят, думают, общаются в семье на русском, и когда им, так сказать, запрещают это делать в публичной сфере, им некомфортно. А это ущемление прав человека. Россия выступает за права человека, в том числе и в языковой области.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Олег. Вот странная позиция вашего гостя. Что, да шут с ними, пускай там Беларусь идет, Украина идет, пускай все идут. Помните, как Иван
куда
Васильевич...
Куда идут? Подождите, что вы имеете в виду, куда идут?
А я хочу, что и Север Союза, там еще куда-то. Мы отдали разборки все англосаксам. Вы куда страну-то ведете, господа, демократы или кто-то?
Спасибо, я что-то не понимаю. Видимо, Олег осуждает...
Он придумал меня и потом со мной придуманным спорит. Я ничего подобного не говорил, и самое главное, ничего подобного я не думаю.
Олег воспринял ваши слова, видимо, о том, что ничего страшного, что в Минске заявляют, что готовы на какое-то сотрудничество, отношения с Евросоюзом.
Я же не сказал, пусть туда идут, интересно.
Так восприняли, говорю. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Да, приветствую, Константин.
Приветствую, Константин.
Да, ну вы знаете, мне кажется, что батька вот демонстрирует как раз разницу между союзником и шавкой. Потому что у нас союзники, а вот в США, ну вот по приказу, когда Франция, Германия плачут от санкций, ну все-таки пытаются их ввести. Но это так, скажем так, ремарочка. А вот у меня вопрос к Владимиру Николаевичу.
Леонид,
вот было... Ой, извините, пожалуйста, да.
Ничего страшного.
Значит, вопрос такой. Вот насколько я понимаю, что Евразийский союз, значит, был организован, ну, не, может, в первую очередь для того, чтобы создать рынок. Рынок емкости 500-600, там, ну, миллионов, ну, в перспективе, конечно, чтобы развивать какие-нибудь планы, ну, в области компьютеров, в области высоких технологий гражданских, прежде всего. И вот сейчас вот Белоруссия, Казахстан, Армения, там, Киргизия, это вот, как это реализуемо, или все-таки этот проект проваливается? Вот такой вот вопрос.
Евразес, насколько он...
Ну, понимаете, реализуемо, но с одной стороны, есть объективные проблемы, да? Объективные проблемы связаны с тем, что, ну, можно говорить обтекаемо, так сказать, я скажу прямо и откровенно. Проблемы связаны с тем, что у нас, к сожалению, так и не изжита экономическая модель, которая называется олигархический капитализм. А олигархам не очень интересно развивать наукоемкие технологии, это факт. Но время от времени их заставляют, но они делают, у меня такое впечатление, это без всякого энтузиазма. Это объективные причины. Субъективные причины связаны с общим положением в мире. Да? Во-первых, конечно, в общем-то, полноценное евразийское экономическое сообщество получилось бы с участием Украины. Без Украины оно получается не совсем полноценное. Ну, будем говорить прямо. Но в то же время, а других вариантов у нас нет.
Да, а пойдет... нам немного вот всяких различных интеграций. У нас есть СНГ, у нас есть Евразия. Зачем нам столько?
Давайте я перечислю, сколько интеграций в западном сообществе.
Да я не... Зачем сравнивать? Я же не говорю
нет,
про сравнение.
Нет, я про то говорю, что это нормально. что есть, с одной стороны, это есть интеграция первого порядка в рамках СНГ, ну, если говорить об экономике, зона свободной торговли СНГ. Это, так сказать, первый уровень. Второй уровень для тех, кто больше заинтересован в экономической интеграции, это Евразийский союз. Там уже большая степень интеграции, таможенное общее пространство. Для тех, кто еще больше, так сказать, желает интеграции, пожалуйста, союзное государство, о котором мы с вами говорили, Россия и Беларусь. То же самое в военно-политической области. Да, элементы сотрудничества в рамках СНГ на, так сказать, на базе борьбы с терроризмом, например, с наркотрафиком, имеются в рамках Содружества независимых государств, но только элементы. Более близкое сотрудничество в военно-политической области – это уже ОДКБ. То есть это нормальная такая матрешечная структура, которая, кстати, существует во всем мире. Поэтому говорить, что вот, ага, значит, сделали Евразийский союз, давайте прикроем СНГ, все, оно не нужно, нужно только… Это неправильно. Должны быть разные уровни интеграции с разными странами, по-разному заинтересованы в степени этой интеграции.
Я понимаю, что мы сейчас больше говорили о союзном государстве СНГ, Евразес. Тем не менее, вчера саммит БРИКС проходил на ГО.
Есть еще БРИКС, есть еще Шанхайская организация сотрудничества.
И была принята итоговая декларация, в которой там осуждался международный терроризм, там, кроме всего прочего. Какой вес имеют все эти итоговые декларации, принятые в том числе на саммите БРИКС, например?
Вес?
Да, вес.
Вес – это примерно 40% ВВП мира. Это больше половины населения мира.
Нет, я имею в виду вес о том, что осуждение международного… Как, практически какой смысл от этого, от этой декларации? Что она дает?
Эта декларация является основой, вот эта словесная декларация, основой для конкретных действий. Например, одной из основ для таких конкретных действий является эта декларация. А потом уже, например, уже в рамках этой декларации вдруг оказывается достигнуто совершенно определенное соглашение о поставках С-400 «Триумф» Индии.
Экономические все-таки есть последствия. Александр Фридман спрашивает.
Нет, это военно-политические последствия. С-400 – это не только и не столько экономика.
Александр Фельдман спрашивает, у Минска есть перспективы в деле евроинтеграции?
А что такое евроинтеграция?
Ну, давайте вспомним, что происходило с Украиной, тогда мы говорили евроинтеграция.
А что произошло с Украиной?
Что произошло или что происходило?
Что происходило и что произошло с Украиной? Вы знаете, вот на пространстве СНГ мы все, так сказать, после того, как распались, жили по-разному, да?
Да.
Некоторые страны, так сказать, строили экономику более-менее самостоятельно, некоторые надеялись на интеграцию в Европейский Союз. Так вот, те страны, которые строили экономику самостоятельно, все в большей или меньшей степени превысили ВВП 90-го года. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но есть три страны, которые не смогли привести ВВП на душу населения 90-го года. Знаете, какие?
Какие?
Молдова, Украина и Грузия.
Удивительным образом. А что, на Украине была не собственная экономика?
А?
На Украине была не собственная экономика?
Они сейчас резко рухнули последние годы за счет того, что они отказались от, так сказать, интеграции, ну, в первую очередь, с Россией, и понадеялись на интеграцию с Европейским Союзом. Вот что сейчас они получили.
Удивительным образом закончилось время нашей программы. Я, правда, ожидала, что еще останется хотя бы вот сейчас 5 минут, и можно будет принять больше звонков. Извините, что мы взяли не так много звонков. Владимир Жарихин был у нас в гостях, заместитель руководителя Института стран СНГ. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
16 часов новости.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –